Евгения Мельникова.
И о погоде. Большую часть европейской территории России вместе с антициклоном, вышедшим с севера Баренцева моря, оккупирует холодный арктический воздух. Большинство районов окажется на его восточной окраине. Ветры северных направлений начнут поставлять очень холодный воздух, что приведет к понижению температуры. Первыми на пути холода окажутся северо-западные области. В российской столице сегодня днем 17-19 ниже нуля. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге слабый снег. Температура воздуха днем минус 12, минус 14.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Польша отзывает послов из нескольких стран. Королю соул-музыки нет покоя после смерти. 20-летие ВЦИОМа и Левада-центра.
И это главная тема нашего утреннего эфира. 20 лет назад был создан Всероссийский центр изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ. Первая в России крупная официальная организация, которая начала изучать общественное мнение. Коллектив ученых, стоявших у истоков этого бренда и, соответственно, его создавший, сейчас работает под другим названием – аналитический Левада-центр. Подробнее о том, как сегодня работает Левада-центр, вы услышите в репортажах корреспондента Радио Свобода примерно через полчаса. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям.
Доверяете ли вы данным социологических опросов? Мы продолжаем получать ваши сообщения на эту тему по пейджеру. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
В Польше отозваны для консультации послы страны в нескольких государствах из-за того, что их фамилии оказались в докладе о ликвидации военных информационных служб, разведки и контрразведки. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
О том, что ряд послов Польши отозваны в Варшаву для консультаций, заявила министр иностранных дел Анна Фатыга. Госпожа министр отказалась назвать фамилии отозванных дипломатов, однако из других источников известно, что это послы Польши в Австрии, Китае, Турции и Кувейте. Думаю, это не будет большой неожиданностью для вас. Этот вопрос находится в компетенции министра иностранных дел, который обязан обеспечить дипломатическую безопасность, заявила Анна Фатыга. Фамилии отозванных послов фигурировали в докладе о ликвидации военных информационных служб, разведки и контрразведки, опубликованном на прошлой неделе. Нынешние власти Польши считают, что эти службы, а большинство их сотрудников были подготовлены еще в Советском Союзе, были своеобразным государством в государстве, не придерживались законов, занимались незаконными экономическими операциями и покрывали коммунистическую номенклатуру времен Польской Народной Республики. Особенно спорным оказалось решение Министерства иностранных дел касательно посла Польши в Кувейте Казимира Романского. Руководитель польской дипломатической миссии в этой стране является одновременно представителем НАТО в Кувейте. Обеспокоенность сложившейся ситуации высказало руководство Североатлантического альянса. Однако министр обороны Польши Александр Шидло заявил, что отзыв польского посла в Кувейте никак не повлияет на имидж Польши в НАТО и что в стране наверняка найдутся достойные кандидаты на его место. Между тем, оппозиция, хотя и соглашается с решением о ликвидации военных информационных служб, считает, что решение МИД отрицательно повлияет на имидж Польши в НАТО и в мире, тем более, что послов отзывают из-за доклада о ликвидации военных информационных служб. Разумные власти, конечно, отзывают некомпетентных сотрудников, а глупая власть прежде всего заявляет об этом на весь мир, компрометируя Польшу, заявил вице-спикер Сейма Бронислав Комаровский. Сам доклад о ликвидации военных информационных служб будет все время расширяться. Следующий том будет готов нынешним летом. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Две газеты пишут о том, что Госдума вчера направила сразу два парламентских запроса на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой проверить законность действий мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина. Оба документа подготовлены депутатами фракции «Единая Россия». По оценке газеты «Время новостей», таким образом, предвыборная борьба между двумя партиями власти в преддверии назначенных на 11 марта выборов в Ставропольскую Ставропольскую краевую думу обрела площадку в лице Думы Государственной. Мэр Ставрополя, в законности действий которого сомневаются единороссы, возглавляет краевое отделение «Справедливой России». Независимая газета тоже пишет об этом. Партия власти сильно обеспокоена предвыборной ситуацией на юге страны. В Ставропольском крае не на жизнь, а на смерть медведи бьются с эсерами, которые тоже не прочь контролировать после 11 марта местную думу. В ход идет тяжелая артиллерия. А заглавлена эта публикация на первой полосе независимой. Единороссы открывают Южный фронт. Газета «Известия» сообщает на первой полосе, об этом пишут также многие другие издания, о том, что вчера на пресс-конференции в Москве глава комитета по международным делам Палаты представителей американского конгресса Том Лантос сделал сенсационное заявление. Он сказал, что настало время отменить печально знаменитую поправку Джексона Веника, которая стала занозой в отношениях двух стран еще 33 года назад. Первая полоса новой газеты, анонсируется публикация на второй, третьих полосах издания, озаглавлена она «Красная площадь, дом 5. Секретная операция по сносу памятников культуры возле Кремля. На месте здания архитектора Клейна построят алмазные бутики, гостиницу, апартаменты. Руководят операцией сотрудники управделами президента. На Красной площади без должных разрешений тайно уже снесены 4 здания. Вокруг этих зданий велся спор уже на страницах газеты. Итак, Красная площадь 5, новая газета. «Коммерсант», а также «Ведомости» пишут о том, что «Альянс» вчера выкупил 49% 0,2 акций одного из крупнейших российских страховщиков компании «Росно» у АФК «Система». Немецкий концерн получил контроль над «Росно» за 750 миллионов долларов. Рыночная стоимость «Росно» таким образом превысила 1,5 миллиарда долларов. Это, как отмечает «Коммерсант», самая крупная сделка за всю историю страхового рынка России. Кроме того, «Коммерсант» пишет о том, что премьер-министр Михаил Фродков, как и предполагало издание, вчера назначил руководителем Федеральной налоговой службы Михаила Мокрицова, последние 3 года занимавшего пост замглавы этой службы. «Газета-газета», первая полоса, «Россия зажигает факел газовый ОПЕК». Призрак этой организации, как пишет издание, материализуется. Разработка концепции вчера была одобрена на заседании наблюдательного совета Российского газового общества в Государственной Думе. Только вместо слова «картель» используют слово «альянс». Обкатываться идеей глобальной газовой организации будет на базе стран Евразес и СНГ.
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних газет нас познакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Италии Джорджо Наполитано проводит сегодня экстренные переговоры с ведущими политиками страны в связи с отставкой правительства Романа Проди. Зарубежные правозащитники вслед за российскими отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. В Болгарии задержан туркменский диссидент, ему грозит экстрадиция. А Надурды Хаджиев, член руководства оппозиционной партии, в изгнании в Ватан. В Афганистане 2 военнослужащих сил НАТО погибли и 2 были ранены в столкновениях с боевиками.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Час прессы. Искажение действительности в угоду преемникам. Как меняется информационное пространство России в преддверии президентских выборов? Обсуждают главный редактор интернет-издания «Лента.ру» Галина Тимченко и заместитель генерального директора исследовательской компании «Медиалогия» Екатерина Солнцева. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз нас ждут новости баскетбола, новости Евролиги УЛЕП.
Две московские команды провели вчера матчи 2-го группового этапа Евролиги УЛЕП в топ-16. ЦСКА играл на своей площадке и одержал победу над сербским «Партизаном» 67-44. «Динамо» выступала в Италии и потерпела поражение от «Бенеттона» 55-74. В Мексике продолжается первый круг шахматного супертурнира «Морелия Линарис». После четвертого тура единоличным лидером стал Виши Ананд из Индии, обыгравший россиянина Александра Морозевича. Украинец Василий Иванчук потерпел поражение от норвежца Магнуса Карлсона. Венгр Петр Лека сыграл в ничью с Ливоном Ароняном из Армении, а болгарин Веселин Топалов с еще одним российским гроссмейстером Петром Свидлером. Ананд набрал 3 очка, на полочка меньше у Карлсона. В активе Ароняна, Иванчука, Лека и Свидлера по 2, у Топалова 1,5 и у Морозевича 1 очко. Волейболисты «Локомотива» Белогорья потерпели второе поражение от бельгийской команды «КНАК» и на первой же стадии плей-офф выбыли из Лиги чемпионов. Неделю назад белгородцы проиграли бельгийцам на своей площадке 2-3, а вчера в гостях 1-3. Первые комплекты наград были разыграны в среду в Болгарии на чемпионате Европы по биатлону. В мужской гонке на 20 километров с 4 огневыми рубежами победил норвежец Эгил Йеланд. Второй результат показал его соотечественник Ханс Мартин Йедрем, третий украинец Алексей Коробейников. У женщин гонку на 15 километров выиграла украинка Оксана Яковлева. Вслед за ней в тройку призеров вошли Людмила Ананько из Белоруссии и Магдалена Гвизден из Польши. Программа первых матчей 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов была завершена в среду 4 встречами. Барселона на своем поле потерпела поражение от Ливерпуля 1-2. В ничью сыграли Порту с Челси 1-1, Рома с Лионом 0-0 и Интер с Валенсией 2-2. Ответные игры пройдут через 2 недели. А сегодня состоятся все ответные матчи 1/16 финала Кубка УЕФА. Российские команды будут играть на выезде. ЦСКА в Израиле против Макаби, Спартак в Испании против Сельта. Напомню, что в первых встречах оба российских клуба сыграли в ничью. ЦСКА с Макаби 0-0, Спартак с Сельтой 1-1. Первые комплекты наград будут разыграны сегодня в Саппоро на чемпионате мира по лыжному спорту. Мужчины и женщины выступят в спринтерских гонках классическим стилем. В программе чемпионата Европы по биатлону сегодня тоже мужской и женский спринт. Продолжатся многочисленные мужские и женские теннисные турниры. А уже в ночь с четверга на пятницу по московскому времени в Мексике на шахматном супертурнире будут сыграны партии 5-го тура.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомила Наталья Федотова.
8:19. Вы слушаете Радио Свобода. Граница между Россией и Латвией – одна из последних границ на постсоветском пространстве, а может быть и в Европе, из-за которой до недавнего времени между двумя государствами велись споры и предъявлялись территориальные претензии. Сдается, что и эта проблема будет в ближайшие дни урегулирована. Об этом материал Ефима Фиштейна.
Договор, над которым дипломаты корпели более 10 лет, готов к подписанию. В Латвии, однако же, немало политиков, которые считают, что договор – дело бумажное, и к теме при благоприятных обстоятельствах можно будет вернуться в будущем. Послушайте репортаж Михаила Бомбина из Риги.
Президент Вайра Вики Фрейберга провозгласила принятый Сеймом закон, предоставляющий правительству Латвии мандат на заключение пограничного договора с Россией, на этот раз без каких-либо территориальных претензий к Российской Федерации. Тем не менее, в готовом подписании документе говорится о международно принятой преемственности латвийского государства, что, по мнению некоторых политиков, не исключает возможности возобновления двустороннего диалога с Россией по поводу принадлежавшего Латвии до 1940 года Абрамского, а ныне Пыталовского района.
Но вы понимаете, если мы сегодня смотрим на европейскую карту, то нет ни одной справедливой границы. И мы, в общем-то, идем на то, что подписываем этот договор, что, конечно, теоретически не исключает возможности того, что при наличии позитивной воли со стороны России мы точно так же можем сесть с Россией за стол переговоров и начинать на эту тему разговаривать. Хельсинкское соглашение об этом как раз и говорит.
Считает председатель парламентской комиссии по иностранным делам Андрис Берзинш. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Понятно, что двоякая позиция латвийских политиков чревата дальнейшими осложнениями. Поэтому с ней не согласен депутат латвийского сейма Борис Целевич.
Наверное, это прежде всего содержит в себе опасность для дальнейшего продвижения ратификации этого договора. Все-таки нам, как законодателям, надо решиться. Или мы хотим получить и требовать обратно Абрана, или мы все-таки соглашаемся с тем, что эта территория принадлежит России, мы ее обратно требовать не будем. Поэтому необходимо политическое решение, как и во всех подобных случаях. Политическое решение требует определенного, ну, скажем, политической воли со стороны как Латвии, так и России. Я полагаю, что вопрос должен быть закрыт. поскольку граница, которая определена договором 20-го года, мирным договором 20-го года, по сути дела, никаких обоснований, в общем-то, не имеет. Это была линия фронта. Строго говоря, никаких исторических оснований у Латвии претендовать на эту территорию в то время тоже не было. Там никогда не жили латыши, эти люди никак, в общем, не были связаны с новообразованным государством Латвии. Территория это очень слабо развита. Люди, которые там живут, с Латвией ничего общего не имеют. По-латышски они не говорят. Нужно вложить огромнейшие совершенно деньги для развития этой территории. Поэтому со всех точек зрения, я полагаю, было бы разумно поставить точку на этой истории и сосредоточиться на развитии Латвии в тех границах, в которых она фактически существует после 45-го года.
Такова рекомендация политолога и депутата Латвийского сейма Бориса Целевича. Подписание договора о российско-латвийской границе состоится в Москве, предположительно, в середине марта этого года.
Материал Ефима Фиштейна.
8:22 в Москве и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Американские солдаты покинут Ирак только с честью, выполнив свою миссию, заявляет вице-президент Ченни. Смогут ли США уже в недалеком будущем позволить себе современное медицинское обслуживание? Нет покоя после смерти королю соул-музыки. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские солдаты уйдут из Ирака только с честью, выполнив свою миссию, заявил в среду вице-президент Ченни, резко упрекнувший оппонентов администрации в Конгрессе в том, что они играют на руку Аль-Каиде. Голос вице-президента остается одним из немногих заметных голосов, оправдывающих продолжение иракской кампании. Рассказывает Ян Рунов.
Обращаясь к американским военнослужащим на авианосце USS Kitty Hawk, базирующемся в Японии, Ченни сказал: «Можете быть уверены, Америка будет продолжать наступление в войне против терроризма. Мы намерены выполнить нашу миссию и вернуться домой с честью». Вот как прокомментировал эти слова президент исследовательского института «Минарет свободы» в Бетезде, штат Мэриленд, Дин Ахмат. Эти слова очень напоминают сказанное президентом Никсоном в 70-х годах по поводу войны во Вьетнаме. Он тоже говорил тогда, что американские войска уйдут с честью только после того, как во Вьетнаме будет установлен мир. Возможно, нечто подобное имел в виду Чейни. То, что англичане планируют уменьшить свой контингент в 2 приема в общей сложности примерно на 1000 солдат, а в это время Белый дом направляет в Ирак 21,5 тысячи солдат, больше похоже на взаимную договоренность об американизации международных сил в Ираке. И все же мне кажется, что за словами вице-президента есть нечто, что можно воспринять как начало поиска путей для ухода из Ирака, так сказать, с сохранением лица. Этот поиск может быть долгим и зигзагообразным. Я ожидаю, что президент Буш и его администрация при первой же возможности начнут сокращать свои войска в Ираке, чтобы перебрасывать их потом в Афганистан и концентрировать действия именно на борьбе с террористами. Это лишь вопрос времени. Тем более, что на внутриамериканской политической арене произошли серьезные сдвиги именно из-за ошибок администрации в Ираке. Вице-президент Чейни в упомянутом интервью обвинил законодателей от Демократической партии, контролирующих Конгресс, в том, что их попытки воспрепятствовать увеличению американского контингента в Ираке лишь воодушевляют террористов. В свою очередь, законодатели-демократы рассматривают решение Лондона о частичном сокращении своих сил в Ираке как подтверждение верности их позиции. Они считают, что необходим поиск политического, а не силового решения иракского кризиса. Сенатор Эдвард Кеннеди и спикер Конгресса Нэнси Пелоси призвали администрацию Буша последовать примеру Англии. Вице-президент с этим не согласен. «Я думаю, что наоборот, если мы сделаем, как советует нам спикер Пелоси, то как бы подтвердим правильность расчетов Аль-Каиды сломить решимость американского народа», — сказал Ченни.
Рассказывал Ян Рунов. Не исключено, что уже в недалеком будущем американцы не смогут позволить себе медицинское обслуживание, которому завидуют даже ближайшие соседи американцев – канадцы. Проблема в безостановочном росте цен и страхования, и лекарств, и процедур. Согласно прогнозам государственных экспертов, через 10 лет медицинские расходы составят 20% всех расходов американцев. Государственный бюджет будет все больше обременен страхованием престарелых, стоимость которого в несколько раз превысит оборонные траты. В чем проблема? Почему реформа медицинского страхования оказалась в свое время не по зубам даже такому популярному политику, как Билл Клинтон? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Обеспечения в Соединенных Штатах, правильно говорят, она лучшая в мире, и она самая дорогая в мире, она неоправданно дорогая. Проблема ее вот в чем. Она сложилась случайно, во время Второй мировой войны, тогда работодатели, чтобы привлечь работников, особенно женщин во время мировой войны, стали покупать им медицинскую страховку. Эта медицинская страховка свободна от налогов, потому что ее покупает работодатель. В результате этого люди стали получать медицинскую страховку не только на случай болезни, а, собственно, на укрепление здоровья, на посещение врачей, на всевозможные процедуры, которые нормально люди должны выбирать сами и оплачивать, если у них есть возможность. В результате этого здравоохранение стало исключительно дорогим. И я вам приведу один очень важный факт, который это пример, который это характеризует, о котором редко говорят, но он как раз показывает, в чем дело. 25% всех расходов на здравоохранение – это не расходы на здравоохранение. Это расходы на умирание людей, которые живут последние месяцы жизни. Их продолжают лечить. Лечение это дорогое, оно никуда не ведет, эти люди все равно умирают. И вот на это тратится 25% расходов на здравоохранение, потому что это оплачивает страховка.
Иными словами, американская система медицинского обеспечения деформирована?
Она деформирована, она крайне неэффективна и она совершенно не рыночная.
Тем не менее, многочисленные попытки каким-то образом реформировать эту систему ни к чему не приводили. Почему?
Мера, о которой говорят давно экономисты. Медицинское страхование должно быть принудительным. Есть 40 миллионов людей, которые не имеют медицинской страховки. Часть из них не хотят, они здоровые. Но часть из них не хотят сознательно, потому что они, как выражаются экономисты, являются зайцами. Зайцами в таком смысле, как люди ездят зайцами на поезде. Почему? Потому что при каждом удобном случае, когда им становится плохо, им нужна медицинская помощь, больница их и обычная поликлиника их не возьмет, они бегут в амбулатории скорой помощи, которые по закону обязаны их принимать. И они получают бесплатно самое дорогое обслуживание. Таким образом, если ввести принудительную страховку, то расходы на медицинское обслуживание уменьшатся, страховка будет дешевле. Почему не удается осуществить нормальные рыночные меры? По той простой причине, что, в общем-то, средний класс, который является большинством населения и избирает своих законодателей, его вполне устраивает это положение, при котором ему кажется, что он не платит за медицинское обслуживание, потому что якобы платит работодатель.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а я напоминаю, что в следующем часе эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». И вот рядом с нами ее ведущий Виктор Нехизин. Виктор, доброе утро. Что вы приготовили слушателям?
Доброе утро. Ну, начнем мы с истории из Германии. Там разгорается или, может быть, все-таки не разгорается так называемый второй карикатурный скандал. Вот мы и посмотрим, есть ли шанс ему разгореться, или все-таки власти Германии смогут что-то с этим сделать. А потом нас ждет большой разговор о том, развернется ли действительно холодная война в отношениях России и США, но кроме этого многие другие актуальные темы, в том числе наша постоянная рубрика «Новости Москвы и Петербурга».
Спасибо, оставайтесь на волнах Радио Свобода, а сейчас в Москве 8:30 и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио Свобода, новости.
У берегов Индонезии возник пожар на пассажирском пароме. Погибли как минимум 6 человек, в том числе 2 детей. Более 200 пассажиров спасены. Паром «Левина-1», направлявшийся на остров Банка вблизи Суматры, загорелся вскоре после выхода из порта Джакарты. Во Владивостоке более 200 работников судоремонтного предприятия Минобороны России провели митинг с требованием выплаты долгов по зарплате, которую они не получают с октября прошлого года. Зарубежные правозащитники вслед за российскими отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. Президент Италии Джорджо Наполитано проводит сегодня экстренные переговоры с ведущими политиками страны в связи со вчерашней отставкой правительства Романа Проди. В Подмосковье птичьим гриппом охвачено уже 9 районов. Падеж птиц зафиксирован также в Калужской области и в Адыгее. МАГАТЭ обнародует сегодня доклад о ядерных разработках Ирана. Как ожидается, в документе будет зафиксировано, что Тегеран не прекратил работ по обогащению урана в установленный Советом Безопасности ООН срок до 21 февраля. Поэтому введенные 2 месяца назад санкции отменяться не будут. В Болгарии задержан туркменский диссидент. Ему грозит экстрадиция. Анадурды Хаджиев, член руководства оппозиционной партии «В изгнании Ватан». Его сестра, корреспондент нашей радиостанции Агулсапар Мурадова, умерла в туркменской тюрьме в прошлом году. В Афганистане двое военнослужащих сил НАТО погибли и двое были ранены в столкновениях с боевиками. Американское командование в Ираке сообщило о падении военного вертолета к северу от Багдада. Никто серьезно не пострадал, все 9 человек, находившиеся на борту, были эвакуированы.
И о погоде. Большую часть европейской территории России вместе с антициклоном, вышедшим с севера Баренцева моря, оккупирует холодный арктический воздух. Большинство районов окажется на его восточной окраине. А ветры северных направлений начнут поставлять очень холодный воздух, что приведет к понижению температуры. В Москве сегодня днем -17, -19. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Санкт-Петербурге слабый снег, температура воздуха днем -12, -14.
8:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 20 лет назад был создан Всероссийский центр изучения общественного мнения, сокращенно ВЦИОМ, первая в России крупная официальная организация, которая начала изучать общественное мнение. Коллектив ученых, стоявший у истоков этого бренда и, собственно, его создавший, сейчас работает под другим названием – аналитический Левада-центр, рассказывает наша коллега Вероника Баде.
ВЦИОМ был создан еще в Советском Союзе на волне перестройки. В 1987 году возглавить новую организацию пригласили академика народного депутата Татьяну Заславскую.
У ВЦИОМа было два крупных направления. Это одно социально-политическое, вся палитра политических проблем. Но в центре все-таки находились реформы, конечно. Ведь это же время-то какое? Время реформ. Но если говорить о условиях нашего существования, то они были, конечно, необычайно тяжелыми. Мы пришли в глубочайшее противоречие с ВЦСПС, провели исследования и отношения к профсоюзам. И очень серьезная критика была высказана в их адрес. Разразился страшный скандал.
Выдающийся социолог, доктор философии Юрий Левада, пришел в ВЦИОМ в 1988 году вместе со своей командой, в которой были такие ученые, как Лев Гудков, Борис Дубин, Леонид Седов, Алексей Левинсон, Александр Голов. 4 года спустя Левада стал директором ВЦИОМа и руководил им вплоть до 2003 года. Именно тогда российские власти захотели сменить руководство центра под предлогом его приватизации. В результате все сотрудники уволились вслед за своим руководителем и создали Левада-центр. По свидетельству Льва Гудкова, который возглавил организацию после смерти Юрия Левады, у властей тогда были основания для недовольства.
Это был предвыборный год, когда начиналась зачистка информационного и политического пространства. И такой центр независимый вызывал сильнейшее раздражение. Непосредственным поводом, насколько я понимаю, было зафиксировано нами падение рейтинга «Единой России». А второе – это то, что мы постоянно давали данные об отношении к чеченской войне. Отношение было крайне негативным.
Академик Татьяна Заславская уверена, что 20-летний юбилей в этом году отмечает именно Левада-центр, а не та организация, которая продолжает называться ВЦИОМом.
Левада-центр – это все те люди, которые работали во ВЦИОМе. Это журнал, это архив, все проведенные исследования, все. А то, что называется сегодня ВЦИОМ, это по существу самозванство. Это просто украденный бренд. ВЦИОМ к моменту, когда произошла вот это вот захват его, он уже имел великолепный бренд мирового класса.
20 лет работы этого научного коллектива – целая эпоха в развитии российской социологии. И только время покажет, что ждет эту науку дальше, насколько нужна будет она российским властям и какая именно – льстивая или беспристрастная. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Доверяете ли вы данным социологических опросов? С таким вопросом Екатерина Лушникова обратилась к жителям Кирова.
Данных социологических опросов, ну, в общем-то, почему бы и нет, можно иногда почитать, интересно. То есть при условии, что вот идут вопросы, идут сразу ответы, без анализа. Ну, я думаю, что такое формирующий соцопрос, знают все.
Ну, статистику смотрю, всячески стараюсь смотреть, следить за жизнью.
А почему не доверять? Там специалисты работают, разрабатываются. Почему не доверять?
Какая-то доля истины есть, конечно. Но я думаю, какая-то есть, может быть, процентов на 40 и даже на 50.
Потому что все-таки народ, он как бы более точно может сказать вообще обо всем, выразить свое мнение, всю правду, какая бы она ни была жестокая.
Не знаю. Она людям доверять относительно. Ну, потому что люди иногда могут лукавить и не всегда отвечать правильно на вопросы.
Вообще интересный вопрос. Очень много противоречий, поэтому я не забиваю себе эту голову.
Кому сейчас доверять? Я вообще не доверяю никому.
Потому что если эти данные не обрабатывались соответствующим образом, не подгонялись под заданный результат, можно было бы доверять. Можно опросить очень корректно, но там несколько этапов социсследования есть. И финальный этап никто не сможет проконтролировать.
Смотря еще какой процент людей опрошен, смотря в какой части города, извините, это может производиться, какая группа социально попадает. Наверное, где-то здесь вот сложно ответить, насколько это объективно получается.
Ну, не соответствует фактам, бывает. У меня было такое, что обманули. Опрос был, потом оказалось схождение.
А я не знаю, по какому принципу подбор корреспондентов идет. Поэтому не доверяю. Больше, думаю, работают по команде.
Но они же заинтересованы все-таки как-то в успехе своей партии. Поэтому, мне кажется, они не очень объективны, эти опросы.
Не хочу обосновывать, я не доверяю.
А вы? Да хотя бы потому, что опрос можно сделать по-другому, смотря какую категорию выбрать. Ко мне подошли, скажу одно, ну, другого. А если выбирать целенаправленно?
Смотри, как производят исследования. Могут и объективные, могут и необъективные.
Нет, не доверяю. Потому что они ангажированы. Они ангажированы тем, кто платит за их проведение. У нас нет независимых социологических опросов. В какой-то степени можно доверять независимым различным организациям. У нас они не представлены. Но, в принципе, Левада-центр интересный. Если он проводится не местными специалистами, а приезжими.
А не знаю, в холод этот мороз как вы поставите? Сколько вы кого найдете? По-моему, вас опрашивать некого, кроме редких проходов.
Так кировчане отвечали на вопрос, доверяете ли вы данным социологических опросов. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И продолжит нашу утреннюю программу выпуск новостей науки.
Ученые из Университета Калифорнии в Дэвисе обнаружили, что уникальная последовательность ДНК, распространенная у североамериканских индейцев, имеется также и у коренных жителей восточных регионов России. Повтор из 9 звеньев ДНК, известный как 9РА-последовательность, был найден по крайней мере у одного представителя каждой народности коренных американцев, а также у двух народностей, проживающих в Восточной Сибири. 9РА-последовательность не фигурирует ни у одного из других азиатских народов, ДНК которых была также исследовано. Это открытие подтверждает гипотезу о том, что коренные жители Америки и Сибири произошли от одной народности, жившей в районе перешейка, на месте которого образовался современный Берингов пролив. В Мексике обнаружены десятки следов динозавров, оставленных ими около 110 миллионов лет назад. Находка была сделана местным жителем на берегах высохшей реки, куда в древности животные приходили на водопой. Ширина каждого из найденных следов достигает 60 сантиметров. В прошлом году в том же районе были найдены 30 следов, принадлежавших, скорее всего, бронтозавру, животному с маленькой головой, длинной шеей и массой около 30 тонн. Телескоп «Хаббл» передал снимки туманности NGC-2440. Это хаотическое образование, находящееся на расстоянии 4000 световых лет от Земли, появилось в результате смерти звезды, похожей на Солнце. Звезда заснята в процессе превращения в белого карлика, одного из самых горячих из известных белых карликов. Температура его поверхности достигает более 200 тысяч градусов Цельсия. Предполагается, что наше Солнце примерно через 5 миллионов лет тоже может сгореть с образованием планетарной туманности. Археологи Эквадора обнаружили доказательства того, что люди использовали перец чили более 6000 лет назад. Остатки семян этого растения были найдены в древней посуде на юго-западе Эквадора. Предположительно, местные люди употребляли его как приправу вместе с бобовыми и злаками. Находка свидетельствует о том, что впервые люди стали добавлять в пищу перец чили именно в тропических долинах юго-запада Эквадора, а не в высокогорьях Перу и Мексики, как считалось ранее. По мнению ученых, именно оттуда перец должен был попасть в Анды, что предполагает наличие культурных и торговых связей между народами, населявшими эти территории.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона вновь Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро еще раз. И в этом выпуске я хотела бы представить женский дневник Елены Ямпольской. Это еженедельное приложение к газете «Известия». Говорят, умные учатся на чужих ошибках, а дураки на своих. Следовательно, умные учатся у дураков, пишет автор. Лично я до последнего времени данный образовательный процесс отвергала в принципе. Что сделано, то и ладно. Что случилось, тому и было суждено. Сослагательное наклонение, ах, если бы не жизнь была бы, а песня бы, пустая трата нервов и времени. Оглядываться назад, существовать со свернутой шеей, жалеть о несделанном или, напротив, сделанном как-то не так, глупо. Пока ты работаешь над ошибками, жизнь проходит. Мои университеты начались поздно. Начальные и средние школы перед ними не было вообще. Теперь приходится осваивать сразу, подряд и даже параллельно и таблицы умножения, и логарифмы. На днях я получила от жизни один урок. То есть длился он, урок, несколько лет. Но до меня, когда отъявленной двоечницы, дошло только сейчас. Я поняла и законспектировала усвоенное в сердце своем. Конспект называется «Как принимать подарки». Вообразите. Вам нравится какой-то человек, просто симпатичен. Мужчина, женщина, не в этом суть. И вы этому человеку от всего сердца подарок. Ко дню рождения или там к Новому году, а он не берет. Спасибо, говорит, не надо. Вы опять на 23 февраля или на 8 марта там с презентом. Он или она снова отнекивается, глаза отводит, тексты при этом озвучивает высокопарные, мол, недостоин, не заслужил, слишком дорогая вещь. Думаю, вы вряд ли отважитесь на третью попытку. Впредь никаких подарков этот тип от вас не дождется. Более того, симпатия пропадет, как не бывало. Останутся разочарование и стыдная память о чудовищно неловких ситуациях. Судьба, Всевышний, провидение, называйте как хотите, щедрее нас, добрее, одаривает своих любимчиков и раз, и два, и три, эх, раз еще раз. Но и судьба не каменная, ее тоже можно обидеть отказом. Подобных отказников я знаю лично. Там, где другие гребут двумя лапами и еще правой и задней подгребают, эти прячут руку за спину и рефлектируют, а могу ли я, а благородно ли? Немножко лукавства, немножко малодушия, отчасти лень и тонны заблуждений. Непойманные подарки падают и разбиваются. Карьера, деньги, любовь. Бац, бум, дзынь. Бывает жизнь у разбитого корыта, бывает на осколках елочных шаров. Жаль. Красивые были шарики. Любовь особенно. Как не оскудеет рука дающего, так не уберется за спину рука принимающего. Иначе будет нарушено равновесие благ в природе. Теперь я знаю это твердо, потому что сама побывала в роли подарка дорогого и, по большому счету, непринятого. Годы провела в положении сбоку бантик. Сегодня я с опаской смотрю в руки судьбы, протягивающей мне фантастический подарок, и уже готовлюсь проартикулировать. Ну зачем мне это? Все равно, что шапку Мономаха на комоде держать. Но вовремя торможу, подглядываю в конспект. Ты просто говорю «да, спасибо». Так учатся на чужих ошибках. В том случае, если эти ошибки крепко ударили тебя по голове. Елена Ямпольская, «Неделя».
Спасибо. Это была одна из сегодняшних публикаций. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Италии Джорджо Наполитано проводит сегодня экстренные переговоры с ведущими политиками страны в связи с отставкой правительства Романа Проди. Зарубежные правозащитники вслед за российскими отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. В Подмосковье птичьим гриппом охвачено уже 9 районов. Падеж птиц зафиксирован также в Калужской области и в Адыгее. В Болгарии задержан туркменский диссидент. Ему грозит экстрадиция. Андурды Хаджиев, член руководства оппозиционной партии в изгнании «Ватан». Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске. Выпуски новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
И я напоминаю, что сегодня в связи с 20-летием ВЦИОМа мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, доверяете ли вы данным социологических опросов. У нас скопилось много сообщений, сейчас я буду все их читать. Даже общественное мнение можно присвоить себе. Вот такое короткое сообщение от нашего слушателя Константина. В стране беспрецедентных контрастов даже пресловутые соцопросы являются слугами антинародной власти, пишет наш слушатель Никифоров. Организацию ВЦИОМ поздравляем с юбилеем, желаем здоровья и независимой работы, которую они производят. Во многих странах мира приветствуют эту организацию и считают самой аккуратной и результативной. Желаем всего хорошего, представители и коллеги из Европы, представители Словакии и Иржи. Не доверяем Левада-центру. Пример. Отношение к президенту и Единой России. Ни один из наших родственников или соседей не соответствует опросу, написали наши слушатели Майоровы. Если в организации порядочные люди, как в Левада-центре, то, конечно, доверяю. А если мошенники, захватившие в свое время ВЦИОМ, то нет, написал Александр из Москвы. ВЦИОМ – дитя перестройки. Если бы прожектор перестройки включили бы сейчас, то предстала бы безрадостная картина. Ангажированная печать, телеканалы как братья-близнецы, не нашлось места ни Сорокина и перекрыли кислород Леониду Парфенову в верхах подковерная возня. Я петербурженка и спрашиваю, зачем гигантская газовая горелка в этой северной жемчужине мирового значения, написала Маргарита Филипповна из Санкт-Петербурга. Я не доверяю данным социологических опросов в России. Они дают заниженные данные о недовольстве населения страны. У нас довольны только 10% – это элита, которая задобрена властями. Остальная часть населения недовольна условиями жизни в стране. К ним относятся пенсионеры, работники бюджетной сферы, крестьяне, рабочие, военные, милиция, молодежь, которые перекрыли дорогу к высшему образованию. Недовольны родители школьников, которых обложили высокой спонсорской данью, написал наш слушатель Роман из Москвы. Абсолютно не доверяем, так как цифры у всех этих центров одни, а озвучиваются совершенно другие. Взять хотя бы 70% доверяющих президенту – это же нонсенс, пишет Ирина из Москвы. Опросам сегодняшних юбиляров и Левада-центру еще нескольким организациям доверяю, но далеко не всем, написала наша слушательница Светлана. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. В понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Вячеслав Лебедев вновь назначен председателем Верховного суда России. Этот пост он занимает с 1989 года. О правосудии по-лебедевски ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Леонидом Никитинским, старшиной гильдии судебных репортеров, обозревателем «Новой газеты». Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Можно ли назвать председателя Верховного суда России своеобразным политическим долгожителем?
Ну, в некотором смысле, да. Как раньше у нас было, да, от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича, про Никоненца, да, так теперь Лебедев, в общем, он от Горбачева до Путина, при том, что политический режим за это время существенно менялся, роль суда и взгляды власти на роль суда, вот что, наверное, важно, тоже, по-моему, существенно претерпели изменения, а он, в общем, сохранил свой пост. Безусловно, он политический долгожитель, но с той поправкой, что он всегда достаточно умело сторонился политики. Он вообще, мне бы не хотелось говорить о нем плохо, и дело не в личности Вячеслава Михайловича. Как личность он, в общем, вызывает даже симпатию. Он такой человек, во всяком случае, точно не кровожадный. Ну, если сравнивать его, например, с министром юстиции, бывшим генеральным прокурором, то он не кровожаден. Он политически не амбициозен. Если сравнивать его, скажем, с Зорькиным, который проявлял такие политические амбиции и некоторый авантюризм в 93-м году, если помните. Он, в общем, образован. Когда-то, в общем, достаточно либерально себя вел и высказывался, когда это было модно. Был такой московский клуб юристов, скажем. Он и сейчас есть, но он уже не тот, которым был. А тогда, когда он начинался, в 90-х годах, где-то в 94-м, 95-м, я помню, что Лебедев приходил, так сказать, общался охотно, и с журналистами, и, как сказать, с братьями по цеху. И производил очень приятное впечатление, такой доброжелательный человек, готовый обсуждать разные проблемы, склонный к компромиссу, конформист, наверное. Может быть, он чересчур конформист для судьи, да, вот если мы представляем себе судью как такого независимого, непокорного человека, то вот этот конформизм, он немножко неподходящий. Но, возвращаясь к тому, что он, нельзя его назвать политическим долгожителем, в том смысле, что он никогда не играл в свою политическую игру, да, вот он фигура как бы и очень важная в политическом раскладе, конечно, поскольку фактически именно он, даже не столько по закону, сколько в силу сложившихся традиций, он фактически, его слово, ну, едва ли не равно приказу для всего судейского корпуса. То есть он контролирует некоторым образом огромную армию вообще судей.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
И продолжит утренний эфир передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему близкие не дают успокоиться душе и телу короля соул-музыки. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Крупнейшая мировая сеть мебельных магазинов IKEA решила насильно приучить американцев к экономии во имя борьбы с загрязнением окружающей среды. Шведы первыми в Америке решили продавать пластиковые кошелки, в которые упаковывается товар. По словам представителей IKEA, американцы за год выносят из ее магазинов 70 миллионов полиэтиленовых пакетов, лишь 1% из которых затем перерабатывается, а 99% будут тлеть не менее 1000 лет. 5 центов за пакет, которые ныне приходится платить британским покупателям IKEA, снизили расход пластиковых мешков в Британии на 95%. Инициаторы этой идеи надеются, что им в конце концов удастся изъять пластик из обращения в Америке. Вопрос лишь в том, захотят ли американцы сэкономить 5 центов и поступиться удобствами. Не больше 45 минут в день у компьютера. Таково жесткое правило, установленное для старшей 10-летней дочери в доме Билла Гейтса. Глава крупнейшей компьютерной компании Microsoft наверняка хорошо осознает опасности и достоинства всемирной паутины и намерен предохранить своих двух детей от ее тлетворных сторон. Некоторые функции новой операционной системы Vista Windows, по его словам, созданы именно с этой целью. Она позволяет родителям ограничить пределы доступного детям на интернете. На вопрос юного сына, придется ли ему теперь мириться с компьютерными ограничениями всю оставшуюся жизнь, папа Гейтс успокоил его. Нет, только до тех пор, пока ты не покинешь наш дом. Через 2 месяца после смерти нет покоя телу, а возможно и душе Джеймса Брауна, короля соул-музыки, музыки души. Лишь в среду многочисленные родственники и близкие Брауна сумели достичь согласия о сроке захоронения музыканта. Пока, правда, они не договорились о месте. Продолжается и битва за наследство. За него борются бывшая законная и незарегистрированная последняя жена Брауна. С подробностями Рая Вайль.
Джеймс Браун умер в рождественский день, 25 декабря, в понедельник. А через несколько дней тело легендарного музыканта было выставлено для обозрения и прощания на сцене знаменитого театра «Аполло» в Гарлеме, где в 1956 году состоялся его дебют. Десятки тысяч поклонников Брауна стояли в очереди по 3-4 часа, чтобы отдать последнюю дань уважения своему кумиру, который даже в смерти мог завести толпу. Так, на следующий день, когда останки Брауна уже перевезли из Нью-Йорка в штат Джорджия, где в маленькой деревушке неподалеку от городка Аугуста планировалась частная церемония прощания, в театре «Аполло» состоялся большой концерт в память о короле соула, а те, кто не смог на него попасть, пели и плясали на улице всю ночь, таким образом отмечая его наследие. Между тем, останки Джеймса Брауна вновь перевезли, на этот раз на сцену театра «Арена» в Аугуста. Здесь тоже была церемония прощания с народом, очереди, речи и, конечно, музыка, много музыки. Госпел, блюз, фанк, соул-рок, соул-кантри, соул-рэп и соул-хип-хоп. Все, что исполнял и на что оказал серьезное влияние гениальный Джеймс Браун. После всех прощаний тело Брауна перевезли в его имение Бич-Айленд, где оно находится до сих пор в комнате с регулируемой температурой. Почти 2 месяца близкие люди Брауна не могли прийти к согласию о том, когда и где он будет похоронен. Очевидно, им было не до этого, потому что сразу же после его смерти началась борьба за его имущество. С одной стороны, шестеро взрослых детей Брауна. С другой, его партнер Томми Рейхайни, указавшая в судебных бумагах, после того, как Браун не упомянул ее в завещании, что последние годы была его спутницей жизни и имеет от него 5-летнего сына, Джеймса Брауна-младшего. Обе стороны, официальные наследники и незаконная жена, обзавелись адвокатами и начались суды. На последнем было решено, что вопрос о наследии будет рассмотрен только после того, как стороны договорятся, когда и где они похоронят певца. Такое решение всем заинтересованным лицам пришлось по душе. И вот сейчас сообщили, что Джеймс Браун будет похоронен через несколько дней. Наконец, душа крестного отца Соула обретет покой. Где его похоронят, это еще обсуждается. Ходят слухи, что в Бич-Айленд, в его имении, из которого собираются впоследствии сделать что-то вроде исторического Грейсленда в Мемфисе, ставшего живым музеем Элвиса Пресли. Но пока место захоронения Джеймса Брауна держится в секрете. Ну, а закончить я хочу одной из самых популярных его песен «Please, please, please». Пожалуйста.
Передача «В Америке сегодня», подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов и ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Оставайтесь на наших волнах. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».